Sit-down-шоу с Игорем Николаевичем.
Вы ждете от меня веселой развязки.
Добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья. Добрый пятничный вечер. Каникулы июньские закончились.
Хватит.
Хватит.
Каникулировать.
Каникулярничать.
Хорошо, каникулярничать, давайте так.
Много знаешь суффиксов?
Суффиксов? Я уверен, что меньше, чем ты.
Да я тоже их немного знаю.
Ну, тогда, значит, я знаю еще меньше, чем немного в твоем понимании.
Ну, так вот, слушай, Лев, хорошо выглядишь после долгого отсутствия.
Ты тоже, видно, не хворал.
Я-то работаю очень долго.
Тяжелый труд. Я отдыхаю все.
Ну, послушай, что-то как-то веселья не очень много последнее время. И как-то в июне путешествий никаких не случилось. Я очень надеюсь, что в июле что-нибудь получится. Отпуска, то, сё. Что-нибудь посмотрим и расскажем.
Да.
А сегодня я буду строго серьезен. И хочу рассказать тебе... Ну, вот есть же у нас на «Серебряном дожде», на больших передачах московских сейчас новые ведущие. Я же имею право упомянуть.
Например, конечно.
Юрия Пронько, да, который ведет вечернюю... Он вечернюю программу с шести. Он же просто очень эмоционален. Иногда до истерик.
Это главное его достоинство.
Иногда до истерик, да. Но я как раз в это время возвращаюсь с работы и слушаю.
Ну, не будем это...
Что не будем?
Мы можем обсуждать программу, подчеркиваем, как тебе сказать, надо же все корректно.
Конечно. Так, да, нет, я не собираюсь программу обсуждать его. Uh-huh. Я просто говорю, что вот последние его эмоциональные такие взрывы, они что-то натолкнули меня вот на какую мысль. А он же у нас политический обозреватель, он какие-то такие вещи глобальные берет и пытается сжечь глаголом сердца, пытается достучаться, постоянно говорит о том, что не все так, есть еще что-то в наших руках, и вот надо прийти, вот надо там на выборы ходить, надо занимать активную гражданскую позицию и так далее. И вот я подумал, как же ее занимать-то? И что же происходит-то у нас? Что же это такое-то делается?
Что вы конкретно имеете в виду?
А вот что я имею в виду. Я имею в виду вообще ложь и табуированные темы. Да, дорогой друг, вот какие мысли меня недавно посетили. Я перечитывал как-то... что я перечитывал? Я перечитывал, как на каком-то сайте нашел речи, обвинительные речи на процессах 37-го года. Весело тебе?
Уже, да, уже...
Ладно, там...
Веселье уже
генеральный прокурор
прилетело, да.
Вышинский, конечно, там умел подпустить. Человек грамотный был при всем при том. Но меня поразила одна вещь. Я когда читал какие-то вот моменты из обвинения, из обвинительных заключений, там были такие отсылки к какой-то дремучей идеологии, которые даже для тех времен, для 30-х годов, казались, ну, мне кажется, должны были казаться дикими. Это оценка человека там по происхождению, не того социального происхождения. Какие-то совершенно непонятные обвинения в сотрудничестве, но которые просто даже в голову не могли прийти нормальным людям. Ну, то есть совершенно какие-то выдуманные, надуманные, притянутые за уши конструкции, которые вменялись тебе в вину. И люди хлопали на этих заседаниях, читали вот эти газеты с выдержками из этих обвинений там, или из этих процессов, да, вот все это слушали и как-то с этим жили. И казалось, ну куда можно прийти вот в такой, в какой-то непонятной зашоренности, когда твои глаза, как два фонаря большого паровоза в ночи куда-то светят, с гудом, с гулом проносятся дальше, и тут хлоп, и наступает 41-й год, Великая Отечественная война. И когда по первым месяцам стало понятно, что все очень плохо... Я не берусь там рассуждать ни о чем. Ну, просто было плохо, да. Блицкриг, он тогда как-то вот имел место быть. И очень быстро дошли до Москвы. И очень с большими потерями наши воевали. И миллион сразу в плен попал. И так далее, и так далее. И когда стало понятно, да. И когда Сталин где-то в своем близком кругу произнес вот это там запиканное слово. Какую страну про... Потом?
Да.
И вот тут сразу появилось обращение «братья и сестры». И вдруг сразу как-то церковь трогать перестали. Как-то... Попов реабилитировали, как-то из лагерей стали таскать действительно нужных и важных людей, которые могут что-то решить, которые специалисты в своем деле. И как-то наплевать было всем на происхождение, на там убеждения, если даже они были и были доказаны. То есть, мама, аларм, надо спасаться. И вот тут шоры с глаз падают, и начинается нормальная работа по спасению. И вот тут возникает вопрос, ребята, а что с вами было 4 года назад? почему вот этот туман и бред витал над вами? Вот надо было, видимо, пожить в этом тумане и бреду, чтобы прийти к правильному пониманию ситуации. И потом, кстати, принимать нормальные решения. Я тебе говорил о том, что я, например, верю в то, что какие-то наши ученые взяли какой-то мощнейший компьютер, у нас то ли в Томском университете где-то есть, нарисовали какую-то огромную программу туда, запихнули все возможные вероятности событий, которые могли бы произойти в войне там вот за 5 лет, если было бы принято вот такое решение, вот такое, там просто вот математическим каким-то перебором все это рассчитывалось, и компьютер, это Вассерман, товарищ, говорил, он выдал информацию, что 90% всех решений, даже самых тяжелых, самых сногсшибательных в войну, ставкой, там, руководством, они были приняты правильно, в 90%. Если бы где-то любое другое было что-то не то, неизвестно, как война бы закончилась. Но это спорный вопрос, я не об этом. Я вот о том, что... Вот почему это так?
Что именно?
Почему, когда нет войны, когда относительно все спокойно, относительно спокойно, мы живем в каком-то бреду и в какой-то лжи, не понимаем, что... Вот как сейчас, да, вот происходит, я ж перебрасываю сюда, вот все вот эти вот законы против, темы, которые
против тревожат. Науки, ты
и против науки,
против образования, ты, кстати... против милиции, да. Против всего, какие-то интересные у тебя эпитеты такие. Ну, можно и так, видимо.
Нет, мне. Я даже по науке очень. Ты, кстати, какую позицию занимаешь?
А я не знаю, я не ознакомлен пока с материалом. Понимаешь,
какое тебе знакомство?
Пока не ясно. Ну, вот, допустим, по поводу образования, когда было.
Нет, по поводу науки, вот сейчас конфликт.
Я ознакомился сначала с принципами, чего будет меняться, собственно говоря. Потом составил свое мнение. Сейчас у меня нет никакого мнения, потому что я не знаю, пока, кроме внешних каких-то флюидов, да, больше неоткуда взять информацию. Где текст того, что предлагается принять? Пока я не видел текста, я не буду высказывать никаких мнений и считаю, что все мнения, которые высказываются по этому поводу, там, и как с одной стороны, как и с другой стороны, это все не более чем, сотрясание воздуха. Ну, какой смысл, если ты говоришь об истинности и давайте снимем шоры? Ну, самая первая шора. Ай-яй, они уничтожают науку. И точно такая же шора. У вас там ракеты падают, это все из-за того, что вы там сидите, ничего не делаете, в аренду только свои помещения сдаете. Я не материалы не изучил. Где текст того закона, который собираются принять?
Ну, а прикинь,
дайте посмотреть.
Ты же избиратель, и вот завтра выборы.
Что
и
значит?
Ты говоришь, условно говоря, какие-то выборы. И ты говоришь, не, я на выборы не пойду, потому что я не изучил материалы.
Что
хотя
значит,
бы какие-то,
я не пойду?
По каким-то поверхностным...
Не, погодите, там есть кандидаты, там есть их
мнение.
Программы. Я могу этот материал изучить, и он в доступе. И он в доступе достаточно заранее, чтобы я смог с ним ознакомиться. И придя на выборы, сделал какой-то выбор.
Нет, секундочку одну. Вот у тебя
могу
есть
выбор. Вообще бюллетень порвать.
Условно говоря, у тебя есть выбор голосовать вот за эту власть, которая хочет обидеть Академию наук, либо голосовать за того кандидата, который
я считаю, что вывод вот этот вот, они хотят обидеть Академию наук, или они хотят ее уничтожить, растоптать, создать новую кормушку, понимаешь? Я не хочу делать таких выводов. И я не понимаю, на основании чего они делаются. Кто-то читал текст? Ты читал текст?
Текст законопроекта?
Да.
Нет, я его не читал.
И делаешь выводы? Мне очень интересна такая позиция.
Нет, послушайте.
Где же ложь и где правда?
Нет, секундочку одну. Если бы мы делали свой выбор на основании прочитанного, ты знаешь, сколько пришлось бы прочитать? Законов,
тогда и не надо делать выводов, нет. Если ты не знакомишься с материалом.
А если перед тобой стоит
секунду,
выбор какой-то?
Когда речь шла о полиции, текст закона был выложен. Когда речь шла о законе об образовании, текст изменений был выложен. И основные постулаты этого закона были выложены и известны. Что конкретно меняется в начальной школе, против чего хай был поднят? Что там является факультативным, что обязательным, с какого момента, какие основные предметы, какие не основные, какие категории предметов вообще должны существовать, в каком объеме они должны изучаться, и как все это происходит. Что за платные, что на платной основе, что не на платной основе. Все это было описано и доступным языком все указано. Кстати, твой любимый Соколов Дмитрич вполне положительно высказался по поводу этих изменений.
А я вот, например, не очень положительно, да, ты поддерживал эти изменения, а я тебе уже объяснял, да, где и как... учатся дети мировой элиты.
Ты мне объяснял, как учатся дети мировой элиты.
В английских школах. А нет, секундочку. Вот сейчас едут на... Вот кто-то нас сейчас слушает, и они не собираются там читать, вычитывать эти законы. Им достаточно... достаточно выделить соль. И
какую соль?
Суть,
ну, какая
вот этого
соль?
Закона.
Текст соли можно услышать?
Вот для меня?
Да.
Для меня соль
нет,
в том,
не
что
для меня,
Фурсенко
текст...
сказал, что нет, наши дети перегружены, 6 уроков в школе этого
я
много.
Я не слышал
им,
этих слов
им не нужна
от Фурсенко.
Математика и физика, вот история
еще
России,
раз говорю,
и так
я
далее.
Не слышал
при
таких
этом,
слов от Фурсенко.
При этом,
скажи мне, из какого
дети...
источника ты взял эти слова?
Да это было...
Вернемся
я...
к правде. Из
я
какого
найду,
источника?
Я тебе найду в интернете.
Найди.
Я тебе найду в интернете.
Мне не надо интернет.
Ты
мне скажи, источник. В газете такой-то было опубликовано интервью.
Но это надо
такого-то.
Поискать. Я точно об этом читал. Вот я об этом точно читал.
Ты читал о том, что кто-то ссылается на что-то, о том, что Фурсенко что-то сказал.
Вполне возможно, это была прямая речь.
Я читал
речь.
Текст, и там не было сказано.
Текст закона?
О том, да.
Да в тексте закона, конечно, Фурсенко не мог сказать,
причем
наши дети перегружены.
Фурсенко?
Это были его комментарии.
И там нет никаких последствий того, что наши дети перегружены. Мне не важно вообще, что сказал Фурсенко или что сказал кто-то по поводу того, что он сказал. Мне важно текст закона, который собираются принимать или не собираются принимать, понимаешь? Или отвергают его принятие. Вот что важно. И в том законе было четко все понятно написано, что все эти предметы изучаются с 1 по 11 класс. Что человек может выбрать себе приоритет по направлению, которое он будет особенно углубленно изучать в последних классах.
Ради...
И все.
Да,
а предметы
счет...
такие, как физкультура, там, что-то родина, там еще что-то...
обязательных предметов?
Нет, никакого сокращения,
нет?
Дружочек. Но нет никакого сокращения обязательных предметов.
Объясни мне тогда,
существует
пожалуйста.
Существует три предмета, которые обязательно в непрекословном порядке должны быть от 1 по 11 класс. Это физкультура, что-то еще, я не помню, история, по-моему, России. Я уже сейчас на память
и
не
ОБЖ.
Помню. Хорошо, пусть ОБЖ. Эти три предмета утверждены, они во всех школах одинаковые. Все остальное, да, может быть прописано каким-то образом в уставе школы или в какой-то ее направленности, если она избирает себе такую направленность. Или после определенного этапа, где дети изучают обязательную программу по математике, по физике, по тому, по сему, по пятому, по десятому, а потом в последних классах они избирают для себя, что они будут изучать углубленно. И это не означает, что они не будут изучать математику. Это означает, что они, например, не будут проходить пределы, интегралы и так далее. Зачем человеку, который собирается всю жизнь заниматься рисованием, например, изучать интегралы. Скажи мне, зачем ему тратить на это время? Может быть, он лучше в два раза больше потратит времени на то, чтобы уже получить какие-то основы композиции или основы чего-то еще другого, того, что ему нужно. Или он собирается быть, там, я не знаю, юристом. Он будет углубленно изучать обществознание, историю, например. Зачем ему изучать в теорию относительности Эйнштейна, понимаешь, и частную, и общую? Зачем она ему, объясни мне?
Ну, в таком случае, зачем...
Общие понятия даются в базовом...
Классическая физика. Нет, ты мне скажи...
Общие понятия даются в базовом
точно.
Предмете.
Ты мне скажи точно. Обязательный для изучения курс, да, без сдачи которого ребенок не переходит в следующий класс.
Да.
Обязательный для изучения.
Да, да.
По всей школе, начиная
содержал
с...
Содержал и физику,
этой.
И математику,
значит,
все предметы.
Вот эта обязательная программа уменьшилась в объеме или нет?
Нет.
Точно не уменьшилась?
Нет.
А что происходит с нашей школой? Почему все специалисты и эксперты в один голос говорят, что общий уровень образование падает, падает и падает.
Это какие говорят... критерии они используют? Скажи мне, пожалуйста. Что значит, они говорят?
Сочинения
мне
берут,
очень
читают
не нравится,
и с ума
вот.
Сходят.
Хорошо.
И по грамотности, и по смыслу, и по знаниям там по историческим и так далее.
Значит, надо просто тупо ставить оценки с самого первого класса, те, которые заслуживают ученики. И все.
Все.
Это вопрос к учителям.
Ну, я тебе...
Вы, дорогие мои, как вы переводите человека? Из класса в класс вы его ведете? Если он из чего пишет, понимаешь, в восьмом? Или где там он сочинение начинает писать?
А учитель тебе скажет, не могу научить, потому что количество часов...
Отчисляйте!
Количество, давайте всех
какое
отчислим.
Какое количество часов? Не надо про
давайте
количество часов.
Отчислим. Нет,
Игорь,
Лев, я
не
знаю,
надо
что,
про количество часов. У меня
секунду.
Второй ребенок
у тебя,
пошел
у тебя,
в этом году в школу.
Это самое,
и мне сказали, будьте готовы в школе к тому, что ваш ребенок будет 6 уроков днем... После этого какие-то еще занятия, тра-та-та, потом еще в субботу и чуть ли не в воскресенье еще, понимаешь? И еще вы дома будете делать какие-то проекты, шмаекты, и для этого вы еще должны купить дополнительно каких-то тетрадок.
Школа не частная?
Нет, не частная. Обычная школа через дорогу, Игорь. И вот эти вот песни, понимаешь, про то, что там что-то сокращают, что-то это самое. Дети приходят как мочалки оттуда, понимаешь, и уже начиная с детского сада. Когда у них уроки идут, начиная с детского сада. Первая половина дня в детском саду, может быть, ты не в курсе просто. первая половина дня в детском саду — это 4 урока. Свои, детско-садовские, там, тра-та-та, они могут быть не академический час и так далее. Но это 4 занятия, где их учат писать, читать. И в школу уже принимают человека, который должен читать определенное количество слов в минуту.
Я очень боюсь, что с этими знаниями...
Ты мне говоришь о том, что...
Они в школе и доходят до средних классов, вот с тем, что в детском саду...
Возможно. Но у меня вопрос. Это дело не в количестве часов, Игорь. Не в количестве часов, а их, в их качестве. Вот и все.
То есть качество преподавания резко?
Безусловно. Безусловно. Может быть, качество требования к преподаванию. Может быть, я не знаю, качество мотивации преподавателей упало. Я не исключаю. Но говорить о том, что что-то в количественном смысле сократилось, это все, ну, это все это перемалывать, я не знаю, там...
Хорошо, я не буду с тобой спорить, я не знаю, зачем опять вот в науку свалились. Я-то у тебя, как без пяти минут инженера человеческих душ, хотел поспрашивать немножко о другом, да? Вот я тебе вначале привел пример о том, что вот мы живем где-то в каком-то тумане, что-то ковыряемся, какие-то законы, пока не клюнет в теме петух, да, жареный. И потом вдруг у нас какое-то прояснение, и мы начинаем называть вещи своими именами, начинаем понимать, что плохо, а что хорошо, что нужно делать, а чего делать не нужно. Я тебе привел, вот, как мне кажется, вот один пример, да, вот то, что было у нас перед войной, когда вдруг все поменялось. Или, например, второй пример могу привести, который мне кажется тоже наглядным. Тоже наглядным, это вот подготовка шпионов. Я недавно как-то совершенно случайно там завалялась, что-то дома там перетаскивал, и какая-то книжка вот этого Суворова завалялась, а он же до того, как эмигрировать, он же там учился в этой школе какой-то разведческой, и он, я не говорю о его там концепциях исторических, да, это там далеко, но мне было интересно, как он описывал эту школу подготовки. Я уже забыл даже в какой книге, как она, то ли в «Ледоколе», то ли еще где-то. Вот. И там же очень-очень жесткая и жесточайшая подготовка вот этих людей, которые собираются работать, ну, нелегалами, да, на разведку, шпионов. Так вот, школа разведчиков, где готовят диверсантов. А вот в то, он описывал там, да, и он описывал какие-то психологические вещи. Причем там, да, их же накачивают, вот куда едут, психологические особенности народов, каких-то каст, рас, национальностей, религиозные особенности, еще что-то. То есть там все вещи называются своими именами. Потому что если ты не будешь этого знать, настоящего и реального, ты просто сгоришь там, да, ты спалишься. И тебя там, я не знаю, если и не расстреляют, то посадят до конца жизни. Как любого шпиона, пойманного на месте. То есть в таких местах, когда дело касается вопросов жизни и смерти, вот этих вот рассуждений по поводу того, вы что, как об этом можно говорить? Вы видите, не бывает, у преступников нет национальности, не бывает хороших и плохих народов, еще что-то. Вот эти вот песни либерально-толерантные, когда нет, не просто там ты можешь, отстаиваешь или не отстаиваешь, а тебе просто запрещено об этом говорить. Эта тема табуирована. Вот это замечательное высказывание по поводу того, что, знаете что, в приличном обществе об этом не говорят. Или нет, ну эти темы даже не затрагиваем, не поднимаем. Без объяснения причин почему. То есть, вот меня интересует вопрос. Почему в нашем обществе, вот обыкновенные люди, обыкновенные дилетанты, мы не можем позволить себе о чем-то поговорить. Но там, где это действительно важно и нужно... Там, вот как я говорил, да, там разведческие школы, там все эти вещи поднимаются, никто не стесняется об этом говорить, потому что это смысл выживания.
Игорь, ну, смотри. Вот,
можешь мне объяснить,
почему? Я, может быть, объяснить не смогу, но я могу как-то попытаться прокомментировать. Информация, она вещь такая, опасная. И опасная в том плане, что владея ею, да, человек начинает делать какие-то выводы, и мало того, он начинает предпринимать какие-то действия. И в определенных ситуациях он будет эту ситуацию интерпретировать на основе тех знаний, которые он получил, да? Ну, которые он имеет. Когда мы говорим про аудиторию, использующую, как ты говоришь, достоверные знания по поводу рас, национальностей, мотивов поведения,
исторических событий,
особенностей,
вот,
которые на все на это влияют,
да, там, табуирование.
Вот это знания, которые, да, там достаются определенному кругу лиц, да, с определенной психологической подготовкой, с определенными особенностями. Представь себе, если все эти знания будут доступны Или я не думаю, что они недоступны.
Слушай, отлично.
Если они будут так сконцентрированно и правильно и определенным образом изложены для всей остальной аудитории, вот представь себе, как она будет себя вести.
И как?
Я думаю, что это положительным моментом не будет. Потому что когда ты предоставляешь это все и, скажем так, выкладываешь это все перед аудиторией специально подготовленных до того и способных до того людей психологически, там, я не знаю, физически, физиологически и так далее, ты получаешь один результат. А когда ты эти знания специально излагаешь для всех остальных, ну, я не уверен, что это будет положительный момент. Ведь согласись, все те знания, про которые ты говоришь, они же не скрыты. Они не засекречены на самом деле. Может быть засекречена, ну, какая-то точная статистика.
Они по крупицам, они не выносятся
правильно,
на всеобщее
знания, обсуждение.
На всеобщее обсуждение.
А, потому что,
Потому что кто-то решил, вот как ты сейчас говоришь, что это неправильно.
Нет.
Я ведь недаром
законы,
и про образование, которым... и про это. Лев, ты знаешь, вот, знаешь, как эта позиция называется, которая, вот, ребят, это социал-дарвинизм.
Какая? Моя позиция социал-дарвинизм?
Это,
это твоя позиция социал-дарвинизм?
А это вообще разновидность, вы меня простите, фашизма, нацизма.
Социал-дарвинизм?
Потому что...
Это
вот
то, про что ты говоришь.
Человек, который стоит на позициях, есть знания, но вот быдлу его давать нельзя. Вообще людям, они не готовы. Из хороших
вот побуждений. Вот именно так, Игорь, вот именно так, как ты сейчас и делаешь, вот так и будут поступать люди. Потому что они не собираются эти знания анализировать. Потому что никто, они не будут тратить время на то, чтобы проникнуть в эти знания.
Откуда ты
чтобы,
знаешь?
Чтобы выслушать кого-то по этому поводу, ты даже не дослушал. То есть я рассказал преамбулу, ты уже сделал свои собственные выводы по поводу моего мнения, которое я даже не высказал.
Но мне так показалось.
Отлично. Вот так и каждый будет говорить, понимаешь? Вот сейчас произошла конкретная и очень яркая иллюстрация того, что будет происходить. Каждый будет делать выводы на основании того, что он прочел на первых трех страницах, понимаешь? До выводов он добираться не будет, потому что это сложно. Потому что это сложно учиться, понимаешь? Процесс научения – это достаточно кропотливый процесс. И вот эти вот знания все, вместо того, чтобы вывалить, да, знаниям нужно еще и научить их применять. Потому что сами знания ничего не дают. Нужно уметь ими пользоваться. И этот процесс 99% и 999 тысячных просто пропустит. Понимаешь? И начнет делать выводы самостоятельно. Кто-то попадет в точку, кто-то нет. Большинство нет. Существуют еще не социал-дарвинистские, а существуют просто, в принципе, гуманитарные законы, понимаешь, по которым общество существует. Чем шире аудитория, тем проще должно быть изложение. Ты не сможешь витиеватыми концепциями по поводу зависимости, там, я не знаю, эмоциональных и национальных каких-то особенностей групп населения, проживающих там и там и там, объяснить взаимодействие. И объяснить, почему вот этого здесь говорить нельзя, а вот это вот там, а здесь вот это оголять можно, понимаешь? И так далее, и так далее. Никто не будет делать над собой усилий. При этом, если ты хочешь эти знания получить, я уверен, ты можешь пойти не в диверсионную школу, а обратиться к каким-то другим источникам знаний.
Слушай, ну,
и приобрести эти знания.
Ты
но только
вообще
это сложно.
Отличные вещи. Вот Оруэлл, конечно, это написал, описал все давно, да и много писателей описывали, да, в «Скотном дворике», там, 1984-м и так далее. Люди не равны, есть избранные, которым доступно знание.
Я разве говорил про избранных?
Считают себя вправе. Ведь в чем право сильного?
Я про избранных не говорил.
В чем право сильного, да?
Я как раз, Игорь, я как раз и говорил про то, что...
Ну ладно. Это право изменять правила игры. И вообще устанавливать их и изменять в нужном... Вот сейчас США сильные. Они сильны ведь не тем, что они могут там разбомбить любого... Они сильны тем, что они в любой нужный им момент могут поменять правила игры. Вот сегодня они пришли и сказали, у вас нет демократии, мы сейчас пришлем самолет, разбомбим. Завтра им предоставят аргументы. Вы посмотрите, вот самая лучшая демократия. Они говорят, не-не-не, все, по этим правилам не играем. Вот теперь вот так. Вот это плохо. А вы не успели. Вы не успели, поэтому вы опять подвергаетесь наказанию. Понимаешь, это право сильного. И право сильного подтверждается вот твоей позицией.
То нет, есть ни моей позиции не подтверждается. Да, вот, нет никаких избранных. Я про избранных
не
говорил.
Поймут, они не переработают, они не сделают правильных выводов и так далее. И
я поэтому, про избранных не говорил. Я говорил о том, что эти знания надо получать. И для этого надо потрудиться и постараться. И если эти знания просто как из мешка вываливать на всех и как-то пытаться их насадить для всех, кто ими не интересуется, так понимаешь?
Об этом
и кому они нафиг не нужны.
Я тебе об этом и говорю.
И это не при чем здесь право сильных. У всех возможности равны. Хочешь, изучай. Не хочешь, не изучай. Нет. Все эти знания есть. И если ты очень сильно хочешь изучить все вот эти вот этнологические и разнообразные другие особенности, ты можешь, как Гумилев, защищать свою диссертацию на староперсидском, понимаешь? И всей комиссии доказать, что те выводы, которые ты сделал по поводу этногенеза и всей своей теории, понимаешь ли, космогенической, они верны. Когда у него человек спросил, откуда вы вообще все это знаете, почему вы так интерпретируете это все, что вот там тогда-то персы были мотивированы тем-то, а не тем-то, что мы утверждаем в своей классической истории. Дальше я продолжил свой доклад на староперсидском, и больше мне этот человек вопросов не задавал. Вот так, понимаешь? А для того, чтобы таким образом ответить своему оппоненту, надо потрудиться эти знания получить. И я не уверен, что Суворову в его этой диверсионной школе давали столько знаний, сколько Гумилев получил сам.
Ну, это разные знания.
Я понимаю, что это разные знания, но это так можно про любую область сказать, понимаешь? Кто-то идет в Шаолиньский монастырь и изучает то, как можно, не касаясь человека, воевать сразу со, там, с 10 противниками, понимаешь? Каждый в какой области хочет, в такое знание и получает. Хочет в нескольких областях. Но для этого надо постараться. Вот и все. А если ты будешь по телевизору транслировать приемы рукопашного боя, да, как вырывать глаза друг у друга, да, там, как, там, я не знаю, руки ломать, как привязывать друг друга, там, я не знаю, к стулу шнурками, и как это делать за 2 секунды. Хорошо, отлично, давай это все расскажем, давай это все покажем. И что дальше? Тот, кто хочет эти знания, тот их получит. Я уверен, что эти знания не скрываются, но просто они не наваливаются на человека. А что, у человека мало информации, что ли, которая на него сыпется со всех сторон? Ему еще давай вот это вот все, так вот, чтобы ему вообще не
весь
спалось.
Вопрос идет, весь вопрос стоит в том, что вот эта информация, которая сыпется на него, это шелуха, да?
Согласен.
Которая должна создать потребителя, который ни о чем не задумывается.
Правильно.
И школьные реформы направлены на это, и Болонский чертов процесс направлен на это. Только ты говоришь, тот, кто хочет, он должен этого добиться, да, и он найдет эту возможность. Действительно, и Ломоносов пришел.
Ему должна быть предоставлена возможность, Игорь,
вот
не более того.
Вот об этом речь. Вот об этом речь. Когда сейчас я там...
Но ты же говоришь, что, почему как, нам говорят.
Какой-то немец говорит, что где-то в открытом доступе для немца очень тяжело узнать, как работала экономика в период Гитлера. Это просто там чуть-чуть, все, давайте закроем, давайте. Когда ведущая немецкого телевидения была уволена с работы только за то, что сказала, но ведь при Гитлере же строились автобаны, все, ее уволили, потому что она что-то сказала не то. Я вот про это говорю, понимаешь, это табуирует тем. Захочется всем остальным добиваться и искать знания вот таким образом. Я просто как
против
пример
привожу. Против того, что ты приводишь вот примеры, я не спорю, я согласен с тобой абсолютно.
И такого...
Что если человек сказал, но при Гитлере строились автобаны, его за это уволили, это бред, это ерунда. Или закрывать информацию о состоянии экономики. Закрывать, я подчеркиваю, информацию о состоянии экономики.
Это дело даже не закрывать, там, а дело в том, что ее просто не найти, да, условно говоря, в свободном доступе.
Ну, значит, ее закрыли.
А потому что устроили вот такое отношение к людям, которые занимаются этой темой, обструкции, что ей никто не занимается,
Игорь,
понимаешь?
Смотри,
и не интерпретирует знания, эти
знания. Знания могут быть фактологически, то, о чем сейчас ты говоришь, а могут быть знания, да, ну, не совсем фактологически. Фактологические, да, знания-умения, знания-навыки, знания, там, которые необходимы при применении способностей каких-то. Ты понимаешь, что это разные вещи?
Не, и, я понял, ну ладно.
Ну как не понял? Ну там, я не знаю, знания, там, ты вот занимаешься там связью.
Ну,
у
вот
тебя
такие...
есть какие-то знания в этой
конечно,
области?
Конечно, профессиональные знания. здания не закрываются никогда.
Вот о чем речь.
Нам нужны работники и потребители.
Хорошо.
Да, вопросов нет.
Как
устроен мир и почему он устроен именно так, а не иначе. Вот это непонятно.
Об этом говорят другие дисциплины, просто которых ты не изучал. Они были тебе не нужны. Об этом может говорить экономика, политология, там, я не знаю, какие-то еще социология.
Вот я к тебе какие-то другие обращаюсь, науки.
Их тоже можно изучать, пожалуйста,
как
ради бога.
Специалист
кто, что, они
в этой области.
Я не специалист в этой области.
А ты мне сейчас, вот я из нашего разговора понял одно. Ты доказал, что де-факто существующее положение, оно правильное и нормальное. Тому, кто очень хочет,
смотри,
он их найдет.
Игорь, ты опять начинаешь
вот советская
мешать
система,
в одну кучу.
Я мешаю в одну кучу.
Оно неправильное и ненормальное.
Достаточно большое количество.
Почему ты делаешь выводы?
Дилетантов, как мы
выводы о моих выводах. Я не делал вывод, что существующее положение... Когда я сказал существующее положение правильное и нормальное?
По твоему посылу было понятно, что ты понимаешь это, одобряешь, поддерживаешь.
Что конкретно я одобряю и поддерживаю?
О том, что не нужна информация всем. О том, что реформа школьного образования, которая призвана создать все потребителя, понятно, читающего и пишущего, и знающего гаджеты, это тоже нормально. А те, кому действительно надо, они найдут себе информацию, они получатся. Научатся, да, там. А
нет, ты сделал ложный, вывод, поскольку я, видимо, своего мнения не высказал. Так вышло в нашей беседе.
Ну как не высказал?
Своих оценок я не дал. Я только описал ситуацию. А своих оценок там я не дал тому, что сейчас происходит.
Ну, косвенные оценки видны при рассказе?
Кому?
При описании?
Косвенные оценки моих оценок сейчас были
нет,
у
нет,
тебя.
Ты говоришь, я не дал оценок, но я рассказал, но не дал оценок. Но люди-то поняли твои оценки по твоему рассказу? Разве это нельзя?
Нет.
Понять?
Нет. А может быть, другие люди поняли как-то иначе.
Хорошо, давай оценки.
Оценка такая. То, что оголтелое принятие решений по поводу того, что только показалось на горизонте, понимаешь, и неизучение материала, это и есть способ нашего принятия решений. Как он сформировался, как он воспитался, вот это уже другой вопрос. И, видимо, это неправильно. И ты яркое тому доказательство. Ты делаешь выводы на основании выводов, которых я не высказал. То есть ты за меня мои выводы придумал и тут же высказал по их поводу свое мнение. Это чудесная форма ведения там какой-то дискуссии. И, естественно, она будет, я сейчас делаю кавычки, очень конструктивной. И именно поэтому у нас все так хорошо, что мы умеем слушать друг друга до самого конца. Так вот, я тебе что могу сказать? Я совершенно не буду отказываться от постулата, что не все знания всем необходимы. Это совершенно так. Я буду продолжать утверждать, что далеко не все так плохо в текстах, которые охаиваются. И именно потому, что создается ситуация, может быть, она создается целенаправленно, я не спорю, вот этого атмосферы, вот этого какого-то безудержного скандала, понимаешь, вокруг всего, вокруг каждого пшика, вместо спокойного анализа и конструктивной дискуссии, понимаешь, создается всегда какой-то немыслимый спор, какая-то война разгорается по этому поводу, очень эмоциональная, без всякого конструктива и без всякого толку. Может быть, это делается специально. Именно для того, чтобы нивелировать сам смысл существующих текстов. Их невозможно никак не поправить, не исправить, потому что никто в них не вникает. В связи с этим я делаю вывод, что принципы, по которым существует вся вот эта вот система подачи, существования информации, изложение ее нам, он, наверное, верен, но все, как это происходит на деле, это все какая-то лажа. Вот в этом и есть ложь, та, о которой ты говоришь. То есть способ применения всех этих основных там принципов, которым, по сути дела, не придраться, он абсолютно неверен, и вот именно в нем вся кривизна и находится.
Ну что ж, собственно говоря, не зря я сегодня пришел, потому что весь пафос моих речей и сводился к тому, чтобы вытащить Льва Михайловича вот на такое резюме. А я с удовольствием это послушал, потому что, Лев, я реально вижу, как в тебе начинает играть красками вот это второе получаемое образование. Ты стал так здорово формулировать, реально говорю, что я тебя всегда прям слушаю, затаив дыхание. Собственно говоря, ты расставил все точки не над «и», а над «ё», будем говорить.
Да.
Всех убедил в собственной правоте, а нам остается только порадоваться за то, что русский язык, дорогие друзья, сейчас, по последним данным, вышел на второе место в интернете. Да, а да, у нас 6% всего мирового интернета,
по там сайты. По объему употребления.
Да. Вот, и я надеюсь, что сделано было это все-таки и заложена эта база теми людьми, которые получали хорошее общее образование. И дай бог, чтобы детям, которые получают образование сейчас, хватило вот таких знаний и способностей нести это знамя и обгонять в интернете немецкий, испанский, китайский. Ну, немецкий, ладно, но испанский и китайский носителей гораздо больше. Это, кстати, о том, да, вот в чью орбиту все-таки входит, потому что большая часть сайтов, которые сделаны или генерятся в СНГ, они сделаны не на национальных языках, не на государственных, а на русском. Вот так победим.
Ну, потому что это, видимо, язык, вот это общение на этом пространстве. Так оно и осталось?
Нет, может, общаются они на своих диалектах, но пишут по-русски.
Способ применения, не способ применения, да, там, а применение языка остается?
Ну, может быть. Мы что-то с тобой вообще бьемся уже, по-моему, третий раз по поводу этих знаний и образования. Я думаю, что на этом, вот сегодня...
Ну, видимо, это важно.
И эту тему мы и закончим. Да, просто мы с тобой без микрофонов постоянно ругаемся по этому поводу, спорим, бьемся, и все никак не можем завершить. Ну... Извините, если кого...
Тема вечная просто.
Тема вечная, да. Извините, если кого обидели или не додали что-то. Ну и будем прощаться.
Ну, о языке поговорим в следующий раз.
О языке в следующий раз.
Да,
до свидания.
Пока.
Sit Down Show с Игорем Николаевичем.